Том 10, глава 2. Царствование Алексея Михайловича. Характер молодого царя. Морозов и Чистой. Окончание дела королевича Вальдемара и Лубы. Отпуск Стемпковского. Извет на Нащекина. Самозванцы Ивашка Вергуненок и Тимошка Акундинов. Распоряжение относительно Крыма. Переговоры с Польшей о союзе против Крыма. Посольство Стрешнева в Польшу и Киселя в Москву. Печальное состояние народа в московском государстве. Тяжесть налогов. Стремление отбывать от податей. Женитьба царя на Милославской. Ропот на отца царицы Милославского, на Траханиотова и Плещеева. Мятеж в Москве. Судьба Морозова. Никон. Деятельность правительства после мятежа. Уложение. Меры против закладчиков, против табаку. Изгнание англичан из внутренних областей. Мятеж в Сольвычегодске, в Устюге. Замыслы недовольных в Москве. Новые обвинения против Морозова. Мятежи в Пскове и Новгороде. Никон в Москве. Он отправляется в Соловки за мощами святого Филиппа. Письмо к нему царя. Никон, патриарх. Новый царь добротою, мягкостью, способностью сильно привязываться к близким людям, был похож на отца своего, но отличался большую живостью ума и характера и получил воспитание, более сообразное своему положению. Воспитателем его, как мы видели, был боярин Борис Иванович Морозов, проведший при нем безотлучно 13 лет. Молодой Алексей сильно привязался к своему воспитателю, и так как он тотчас по смерти отца лишился и матери, царица Евдокия Лукьяновна скончалась 18 августа 1645 года, то влиянию Морозова на государя и государство не было другого соперничествующего влияния. Морозов был человек умный, ловкий, по тому времени образованный, понимавший новые потребности государства, но не умевший возвыситься до того, чтобы не быть временщиком, чтобы не пользоваться своим временем для своих частных целей. Самое сильное влияние на дела после Морозова имел думный дьяк Назар Чистой, бывший прежде купцом в Ярославле. Что касается характера этого человека, то припомним из истории предшествовавшего царствования дело его с галштинскими послами, которые выставляют не в очень выгодном свете бескорыстие Чистого. Морозов и Чистой пользовались, как говорят, советами известного нам иностранного заводчика Виниуса, первый пример иностранца, получившего влияние на государственные дела. В самом начале царствования можно было видеть, что правление находится в крепкой руке человека, умеющего распоряжаться умно и с достоинством. Немедленно были решены два тяжелых дела, оставшиеся от предшествовавшего царствования. Дело королевича Вальдемара и Лубы. 17 июля королевич был у нового государя с поздравлением. Алексей Михайлович начал речь о крещении, но королевич по-прежнему отвечал решительным отказом. В тот же день королевич и послы датские прислали государю челобитные об отпуске. В августе месяце отправлен был в Данию гонец Апраксин с грамотою, в которой царь Алексей извещал короля Христиана о своем вошествии на престол, уверял, что хочет быть с ним в доброй, братственной дружбе и любви, и объявлял о скором отпуске королевича Вальдемара и послов. И действительно, 17 августа королевич и послы были у государя на отпуске. Вальдемару объявили, что так как он не захотел соединиться верою с государем, то, согласно с его просьбою, его отпускают назад королю, отцу, с честью, как был принят. Королевич отправился и из Вязьмы писал государю, благодарил за великую любовь и сердечную подвижность, какие царь Алексей Михайлович всегда ему оказывал и теперь оказал в том, что отпустил его и послов королевских со всякою честью. В заключение просил пожаловать Петра Марселиса. Когда Апраксин приехал в Данию, то там уже знали об отпуске королевича из Москвы. Король, принимая грамоту, о здоровье государевым не спрашивал. К руке гонца не позвал и к столу не пригласил. Ответную грамоту прислал секретарем гонцу, несмотря на возражение Апраксина, который требовал, чтобы сам король отпустил его. В грамоте своей король писал: «Хотя мы имеем сильную причину жаловаться на неисполнение договора о браке сына нашего с вашей сестрою, но так как отец ваш скончался, то мы все это дело предаем забвению и хотим жить с вами в такой же дружбе, как жили с вашими предками». Еще на имя царя Михаила польский король Владислав прислал грамоту, в которой просил царя отпустить в Польшу королевича Вальдемара и давал обязательство, что датский король не начнет ссоры по поводу задержания сына его в Москве. В другой грамоте король, свидетельствуя невинность Лубы, обязывался не признавать прав ни его, ни других подобных людей на московское государство и преследовать их, а для большего укрепления притиснул к грамоте свою печать. Позади у подлинного листа было написано: «Крепость его царскому величеству от его королевского величества». Такую же грамоту прислали и паны радные. Но бояре в ответе подняли старые жалобы, что титла пишут несправедливо. Где надо бы написать «государю псковскому», там пишут «царю псковскому». Где надо бы «самодержцу», там пишут «самодержцы» вместо «югорскому» и «горскому». «Такое новое дело, — говорили бояре, — чинится со стороны королевского величества мимо вечного докончания, неведомо какими обычаями, как будто к нарушению братской дружбы и любви. Самодержец у нас один, другого нет. И так писать самодержцы непригоже». Потребовали от посла обязательства, что тот, кто так писал, будет казнен без пощады. Посол отвечал, что донесет королю, король будет скорбеть и велит наказать этих людей. Потом бояре жаловались на порубежные разбои и на воровские слова. Посол отвечал, что король велит наказать и за это. Тогда бояре спросили: если в такой же вине объявится шляхтич или иной кто честный или думный человек, то надобно ли и его также наказывать? Посол отвечал, что надобно. Бояре сказали на это: «Сам ты, великий посол Гаврила, как ехал от датского королевича Вальдемара Христианусовича, то говорил при приставах сорные речи, говорил, что вы еще не устали, и сабли ваши не притупились русских людей сечь. Так полномочным послам делать и говорить непригоже и стыдно, а сабли ваши русским людям не страшны». Посол отвечал, что не запирается. Сказал он эти слова с сердца, потому что в это время побили стрельцы двоих литовских людей, и видел он их в крови. Сыску никакого об этом не сделано. А сказал он это с сердца, подпивши. Сделалось это от вина. Посол домогался союза против татар. Ответа не было. 23 июля Стемпковский представился новому царю и говорил длинную речь об изменчивости человеческой жизни. «Свежий образец этой изменчивости, — говорил он, — имеем в блаженной и бессмертной памяти о великом государе, царе Михаиле Федоровиче, который счастливо царствовал над подданными своими 32 года, владел ими в святости и праведности». Успокоил монархию свою от ближних и дальних соседей, видел ее цветущую, изобилующую покоем, в этом покое с подданными должен был пребывать, и вдруг с престола своего от такой славы и богатства переносится в пещеры земные. В заключение посол от имени королевского поздравил нового государя с вошествием на престол, объявил, что король готов будет оказывать и ему ту же любовь, братскую и приятельство. Думный дьяк отвечал именем царским, что государь хочет быть с королем в крепкой братской дружбе и любви и в соединении во всем по тому, как в вечном докончании написано. Доказательство этого желания Луба был отпущен, причем Стемпковский договорился именем королевским и панов радных, что Луба к московскому государству причитания никогда иметь не будет и царским именем называться не станет. Жить будет в большой крепости. Из Польши и Литвы ни в какие государства его не отпустят. Кто вздумает его именем поднять смуту, того казнит смертью. Все это написать в Конституцию на будущем сейме и прислать царю утвержденную грамоту за королевскую рукою и печатью. Также прислать утверждение панов радных и послов поветовых. Посол должен был также дать запись, что литовские купцы не будут более приезжать в московское государство с вином и табаком. Стемковский просил, чтобы на обе стороны агентом быть, и королевский агент в Москве польских и литовских купцов будет судить во всем и от всякого дурна унимать. В этом ему отказали на том основании, что в вечном докончании об агентах не написано, но согласились называть короля наияснейшим. Посол просил, чтобы государь позвал его обедать, ибо в противном случае будет ему чести меньше, чем прежним послам. Ему отвечали, что обедать нельзя по причине недавней кончины царя Михаила. Посол возражал, что великие московские послы были в Польше после кончины королевы и, несмотря на то, обедали у короля. Ему отвечали на это две вещи разные. У царя умер отец, который один, а жену можно взять другую и третью. Печаль по жене продолжается только до нового брака. Посол объявил, что будет дожидаться до сорочин царя Михаила. А если царь и на это не согласится, то пусть напишет в ответном письме, почему посол не обедал, чтобы ему пред своею братьей бесчестия не было. Перед отъездом Стемпковского случилось происшествие, которое показывает, на что могли решаться тогда люди из свиты посольской, надеясь на безнаказанность. Разбойник Яким Даниловец с товарищами на дороге между Москвой и Новгородом убили 5 человек. Пограбили у них меха, принадлежавшие одному голландскому купцу, и отвезли их в Старицкий уезд, в село Молочино. Дворецкий Стемковского поляк Самойла уговорился с этими разбойниками ехать из Москвы в Молочино, взять там пограбленные меха и отвезти их за рубеж в Литву, где он должен был отдать разбойникам по цене половину денег, а другую половину брал себе за услугу. Действительно, Самойло выехал из Москвы, взяв царскую грамоту на проезд в Вязьму, и вместо Вязьмы отправился в Молочино. Но на Зубцовской заставе его с разбойниками поймали и отослали к Стемпковскому с требованием, чтобы он заплатил голландцу деньги за покраденное и казнил своего дворецкого смертью. Но посол ничего этого не сделал. Прекращалось дело о Лубе. Но самозванцы не прекращались. В 1646 году явился такого рода извет. «Царю-государю бьет челом и извещает сирота твой государев Мишка Иванов, сын Чулков, на Александра Федорова, сына Нащекина, а прозвище на собаку, что хочет тот Александр, крестное целование порушить, а тебе, праведному государю, изменить. Хочет отъехать со всем своим родом в иную землю, а называет себя царским родом и хочет быть тебе, государю-царю, супротивен. Как Федор Иванов, сын Нащекин, у царя Василия Ивановича Шуйского царский посох взял из рук, так теперь Александр Нащекин хвалится тем же своим воровским умышлением на тебя, праведного царя, и московским государством, твоею царскую державою смутить. Спросили во всех приказах у подьячих, Такая попись у них бывала ли? И теперь, есть ли в делах, в отписках из городов и в челобитных? Все подьячи сказали, что такой пописи нет и не было. Это дело тем и кончилось. Но явились два самозванца в Турции. В начале 1646 года московские послы Стольник Телепнев и дьяк Кузовлев, живя в Кафе, узнали, что приехал в Кафу из Царьграда Святогорского Спасского монастыря архимандрит Иоаким. Послы отправили немедленно переводчика повидаться с архимандритом и порасспросить его, что в Царьграде делается. Архимандрит рассказал следующее. «Был он в Крыму, и там, в жидовском городке, объявился неведомо какой человек, а называют его московским царевичем Димитриев, сын Долгоруких. Человек этот за ним архимандритом присылал и говорил ему, будто он московский царевич, и просил у крымского царя рати, чтоб с нею московского государства доступить, и крымский царь его манит, рати ему не дает и к султану его не отсылает. Да говорил тот человек ему, архимандриту, «Возьми у меня грамоту и поезжай с нею по украинным городам и в Калугу. Этой грамоты послушают, а как доступлю московского государства, то пожалую тебя калужскими доходами». Послы добыли и другие известия. Пленный малороссийский казак из города Полтавы Ивашка Романов рассказывал. «Я того вора, что называется Димитриевым сыном, знаю. Родина его в городе Лубне, казачий сын. Зовут его Ивашка Вергуненок. Отца у него звали Вергуном. По смерти отца своего он, Ивашка, мать свою в Лубне бил. И мать сбила его от себя со двора. И он, Ивашка, из Лубен, пришел в Полтаево и приказался ко мне. Жил у меня и служил в работе с год. И когда я ушел из Полтаева города на Дон, Вергуненок остался в Полтаве, а потом из Полтаева пришел на Северный Донец под Святые Горы и там живучи водился запорожскими и донскими казаками. С Донца пришел на Дон, жил на Дону с полгода. Начал воровать. И за воровство его много раз бивали. После того он пошел в поле сам четверт с пищалями гулять, свиней бить. И их на Миюсе татары в полон взяли, тому лет 6, и продали его в Кафу жиду. И сказался вор жиду, будто он московского государя сын, и жид стал его почитать. Когда вор в Кафе у жида сидел, сделал себе признак. Дал русской женщине денег, чтобы она выжгла ему между плечами половину месяца до звезду. И то пятно многим полоненникам он, Вергуненок, показывал и говорил, будто он царский сын. И как он московского государства доступит, то станет их жаловать. И русские люди тому его воровству поверя, к нему вору, на жидовский двор ходили, есть и пить носили. Сведал про вора крымский царь, прислал за ним и взял в Крым, тому года с 3, и приказал его в Крыму беречь жидам, и жиды его в Крыму кормят и берегут, и держат его в крепи в железах. Таким образом открылось, кто был этот царевич, о котором дали знать из Константинополя еще царю Михаилу.